Алекс Ключевской. Лёха. Илья Ангел. Тёмный маг. Книга 15. Тревожный путь. Читает Семён Ващенко. Глава 1. Я обвёл взглядом собравшихся в конференц-зале начальников отделов, что-то сосредоточенно писавших в своих ежедневниках. Последняя неделя была крайне напряжённой, больше из-за отсутствия информации и, главное, адекватных способов решения насущных проблем, таких как, например, внедрение агента к Клещеву. Из-за этого главное дело нашей службы тормозилось, никак не сдвигаясь с мёртвой точки. Да и за Ромку все беспокоились. Он улетел во Фландрию, ни с кем не попрощавшись, не отвечал на звонки и сам не выходил на связь. И мы дружно искали решение его проблемы, постоянно нагружая Егора и весь аналитический отдел расчётами и прогнозами, оставшимися неутешительными. «Так, ладно, оставим на время нашего президента и его шайку в покое. Всё равно, пока Хрущёва не втёрлась в доверие, никакой исключительной информации нам не получить. У неё дела, в отличие от нас, продвигаются хорошо. Так что в течение ближайшего времени надеюсь на получение первых данных», — решительно произнёс я, переводя взгляд на Егора, что-то бездумно чертившего на листе бумаги.
«Как ей это удалось?» — спросил сосредоточенный Рокотов.
Он уже некоторое время хмурился и бросал быстрые взгляды на дверь, словно его что-то беспокоило. Но он никак не мог сформулировать это беспокойство даже для себя. «О её взаимной и очень горячей любви с моим секретарём известно уже последней уборщице в президентском дворце», — ответил я. «Кто-то по-дружески загрузил запись, как она убегала от Эда по коридору СБ с воплями о помощи ей в компьютер, и президент случайно её увидел. Теперь он считает, что её перевод — это ссылка, и начал проявлять к нашей вампирше осторожный интерес. Я всё это время жду, когда мне наконец расскажут, кто именно ей так удружил».
«Я», — невозмутимо ответил Эдуард. «Об этом эпизоде никто из вас не знал. Охрана не обратила внимания. Мало ли, какие у нас с Марго любовные игры». Он усмехнулся. «Я попросил Тима аккуратно вычленить запись и отправить ей в качестве напоминания. Она должна кое-что сделать для меня в частном порядке, но, похоже, забыла об этом. То, что запись была как-то по-другому оценена Яковлевым, я не знал и не рассчитывал на подобный эффект. Но раз так получилось, то почему бы не воспользоваться ситуацией?»
«Просто замечательно», — протянул я. «И что же она должна для тебя сделать? Достать особо ценный вид крови?»
«Ты мне приказываешь ответить?»
Наши взгляды встретились, и я медленно отрицательно покачал головой.
«В таком случае я пока не буду ставить тебя в известность, во всяком случае до получения определенных результатов».
«Что по внедрению в группу Клещева?» Я отвел взгляд от Эда и посмотрел на стол, ловя на себе удивленные взгляды. Только Лео не выглядел хоть как-то заинтересованным. Для него это было нормально. Более того, он нас чуть ли не обвинял, что мы, гады такие, просто чудовищно нарушаем все возможные традиции. Даже Эдуард.
«Он начал активизироваться и уже дважды за неделю собирал своих преданнейших соратников», — ответил Демидов. «Штейн ходит с кислой миной и портит всем аппетит. У него сейчас принятие на себя бремя главы рода в самом разгаре, а его дёргают непонятно зачем».
Все оторвались от своих записей и посмотрели на Дубова. Егор же сидел и продолжал что-то рисовать, не обращая на нас внимания. «Егор?» Я, нахмурившись, посмотрел на встрепенувшегося начальника аналитического отдела, поднявшего на меня немного расфокусированный взгляд. «Ты с нами? Чем ты сейчас занят? Я, конечно, не Ириль, но даже я вижу, что эти кружочки с хвостами и огромными лапами, которые ты чертишь, не являются очередной картой вероятности».
«Да, ты прав. Художник из меня никакой».
Он натянуто улыбнулся и бросил на стол карандаш, откидываясь на спинку стула и потирая воспалённые глаза. «Интересно, он хоть немного отдыхает?» Когда я поднимаю этот вопрос, он посылает меня неприлично далеко и возвращается к работе.
«А пингвины живут в Арктике или Антарктике?» — довольно серьёзно спросил он,
отчего не ожидавший ничего подобного Андрей закашлялся, сделав перед этим глоток воды. «В Антарктике», — чисто автоматически ответил я, после чего провёл рукой по лицу. «Преимущественно. Мне стоит интересоваться, зачем тебе эта очень уместная в данной ситуации информация?»
«Я тут подумал и прикинул, что если собрать всех кенгуру в Австралии, А их, к слову, почти 20 миллионов особей, что в полтора раза больше, чем население этой самой Австралии. И переселить их в Африку, то можно захватить ее часть одними только кенгуру без каких-либо человеческих потерь с нашей стороны. Предельно собранно ответил он, глядя куда-то перед собой невидящим взглядом. «Почти 60%, и это гораздо больше, чем у любых стран в мире при возникновении конфликта». «А пингвины здесь при чем?» — решил все-таки уточнить я, глядя, как Эд вытаскивает телефон и набирает чей-то номер. «Как это при чем? Кто-то же должен будет помогать кенгуру захватывать Мадагаскар», — удивленно посмотрел на меня Дубов и потер лоб, нахмурившись. «Хотя из них помощники явно выйдут никудышные. Вы знали, что 70% своей энергии они тратят на то, чтобы удерживать равновесие на льду? Бедняги». Покачал он головой и прикрыл глаза.
«В Южной Африке водятся свои пингвины. Им оттуда быстрее будет до Мадагаскара добираться».
Отстраненно проговорил Эдуард, поморщившись, когда человек, с которым он пытался связаться, ему не ответил. «Правда?» — встрепенулся Егор, подозрительно покосившись на великого князя.
«Абсолютно», — серьезно ответил Эд, продолжая попытки дозвониться. «Их так и называют — африканские пингвины». «Ольга Николаевна, вы нам нужны в конференц-зале, срочно!»
Отрывисто бросил он в трубку и положил телефон перед собой. «Но это в корне меняет дело», — пробормотал Дубов и схватил карандаш, начиная что-то чертить на чистом листке. «А сколько их там обитает?»
«Понятия не имею. Я их не считал», —
пожал плечами Эдуард под недоумевающими взглядами всех собравшихся. «Егор, с тобой все в порядке?» Мягко поинтересовался я, сосредоточившись и активируя ментальный дар. Привычная серебристая сеть, идущая по всему телу друга, берущая начало в его голове, как-то нездорово пульсировала. Я даже увидел несколько разрывов, расположенных близко к мозгу и, соответственно, к источнику. «Ты вообще отдыхаешь?» «Как я могу отдыхать, когда мой друг в смертельной опасности?» Огрызнулся он, продолжая делать какие-то заметки. «Или мне одному из всех, кого Рома считает близкими людьми, важно, чтобы он вернулся из этой проклятой Фландрии хотя бы живым, не говоря уже о том, чтобы он был здоровым?»
«Мы все пытаемся найти способ вытащить его до того момента, когда его прикончит неведомая нам сила», — процедил Ваня, потирая глаза.
«Да, заметно», — скептически проговорил Дубов. «Так сколько африканских пингвинов в Южной Африке?» — довольно резко спросил он.
50 000, не больше», —
раздался голос Ахметовой, вошедшей в конференц-зал без стука.
«Что случилось?»
— обвела она обеспокоенным взглядом внешне совершенно здоровых руководителей службы безопасности.
«К чему такая срочность? Я не вижу...»
«Хм, этого слишком мало», — сделал вывод Егор, не обращая на нее внимания. «Зачем там миллионам кенгуру всего 50 000 неправильных пингвинов?»
«Почему неправильных?»
Мягко спросила наш главный целитель, осторожно подходя к Дубову, на которого я кивнул, отвечая тем самым на ее вопрос.
«Потому что пингвины должны жить в Арктике», — простонал Егор, схватившись за голову. «Да что она сегодня так раскалывается?»
«В Антарктике они должны жить», — выдохнул я. «Забирайте его и не выпускайте, пока он не отдохнет и не выспится. Никаких бумажек и ручек ему не давайте. Лучше даже будет, если вы его усыпите. У него источник на грани истощения и несколько нитей разорваны», — пояснил я, кивнувший Ахметовой, помогающей Егору подняться на ноги.
«Да я в порядке»,
— попытался вырваться наш ведущий Эриль из цепкого захвата медика.
«Будешь руками махать, я попрошу принести смирительную рубашку», —
ласковым голосом проговорила Ольга Николаевна, вводя что-то неразборчиво бубнившего друга из зала совещаний. «Как не вовремя. И почему никто не увидел, в каком он состоянии находится раньше?» Задал я риторический вопрос больше самому себе.
«Потому что он не выходит из своего кабинета, кажется, даже дома не ночует. Все равно там никого нет. Ванда все еще в Твери во временном штабе Центра по контролю и распространению заболеваний, а Алина пытается помириться с Агнешкой, находясь там же под предлогом поддержки подружки»,
пояснил Лео, задумчиво рассматривая лежавшие перед ним бумаги.
«Ладно, будем справляться первое время своими силами без помощи ведущего Эриля», — подытожил я. «Следим за Клещевым со стороны. Если Егор не оклемается за пару дней, будем внедрять Третьякову. У нас уже нет времени, чтобы искать лучший вариант. Это не обсуждается», — поднял я руку, прерывая попытавшегося возразить Рокотова.
«Не нравится такой расклад, выход простой. Пусть пишет заявление на увольнение и полностью посвящает себя налаживанию семейного быта».
«Жёстко и довольно жестоко», — хмыкнул Андрей, улыбнувшись, не глядя на полковника.
«А мы здесь не в песочнице играем», — резко ответил я, понимая, что начал выходить из себя. «Мне, похоже, самому до подсчёта кенгуру при атаке на Фландрию оставалось не так уж и много. У кого-нибудь есть хоть какая-то информация по Гаранину? Почему он обрубил все контакты и не выходит на связь?»
«Твой зам это сделал, чтобы не компрометировать службу безопасности Российской Республики», — пожал плечами Демидов. «Рома же там как глава гильдии находится, и будет странно, если он напортачит, а потом всплывёт, что его координировали мы. В общем-то, его молчание вполне логично».
«Оно нелогично с точки зрения главы его семьи», — прервал я рассуждение Лео. «Или ты думаешь, что это нормально, полное игнорирование моих попыток связаться с младшим членом рода, чтобы узнать, жив ли он вообще или уже нет?»
«Это можно расценивать как попытку избежать приказа бросить всё и вернуться», — пожал плечами Демидов. «Может быть, ты не одобряешь его дела с гильдией? Тогда получается, что он решил отложить наказание на потом, вернётся и будет наказан сразу за всё. Для некоторых представителей древних родов так лучше, чем получать семейную любовь порционно».
«Туши!» — я поморщился. «И что, совсем никаких слухов?»
«Мои источники сообщают, что его несколько раз видели неподалёку от Реттингтона, по крайней мере, в тех же местах, где тот находится со своей свитой из охраны и сопровождающих», — немного помолчав, ответил Лео. «Также у меня есть непроверенная информация, что его хочет видеть Коллинз, но это требует уточнения».
«Что президенту Фландрии нужно от Гаранина?» — удивлённо поинтересовался Эдуард.
«Не знаю», —
честно ответил Демидов.
«Хотя, если подумать, то подобный интерес неудивителен, если они узнали, что Роман находится у них в стране. Может, он хочет заказ оформить? Местные гильдии такие убогие и продажные, что только идиот может на них положиться и хоть что-то им заказать», — фыркнул Лео. «Я бы даже пиццу через них не решился себе доставить, они напрочь всё испортят. Но, повторяюсь, я жду подтверждения».
«Было бы удивительно, если бы они не знали о том, что один из сильнейших магов мира прибыл в их страну. Это дело времени, пока он не наткнётся на какую-нибудь Алину, которая с радостью его сдаст спецслужбам», — ровно произнёс Ваня, постукивая пальцами по столешнице. «Тем более, насколько я знаю, Роман особо и не скрывался изначально, полетев туда на своём самолёте».
«Нет, ты не совсем прав», —
усмехнулся начальник разведки, передавая ему какую-то бумажку.
«Это мне передали мои фландрийские друзья-таможенники за 10 минут до начала совещания».
«Почему ты сразу это не озвучил, пока Дубов был ещё в более-менее адекватном состоянии?» Бросил листок на стол Рокотов, а я с трудом поборол в себе желание сорваться с места и прочитать, что же там такого интересного доложили Демидову его, внештатные агенты. «Это может в корне всё изменить».
«Лично я сомневаюсь, что это на что-то повлияет. Но время, чтобы подготовиться, у Ромы может быть немного больше, пока он не встретит кого-нибудь, кому известно про этого урода. Например, своего отца, которого слишком уж часто стали видеть возле нашей цели», — протянул Лео.
А я всё-таки не выдержал и, медленно поднявшись, прошёл к дальнему концу длинного стола и схватил эту проклятую бумажку.
«Лео, почему ты об этом не сказал сразу?»
— воскликнул я, разглядывая документы, по которым Ромка прошёл таможню.
«Где он вообще взял фландрийский паспорт Влада Льевски? Или это те, что вывалились из того тайника на его квартире?»
«Похоже на то», — проговорил Андрей, выхватывая у меня копию паспорта. «Здесь он даже больше похож на себя, чем на своих собственных документах».
«Так, ладно. Нужно найти способ связаться с ним, чтобы решить, что делать дальше. Андрей, напряги Ирилий, пусть прикинут расклады в связи с новой информацией. Думаю, с этим они вполне могут справиться и без Егора». Отдал я распоряжение, возвращаясь на своё место во главе стола.
«Ладно, продолжим. У нас осталось ещё несколько неотложных вопросов». Дверь в приёмную заместителя начальника СБ резко распахнулась, и внутрь влетела запыхавшаяся Ванда. Закрывшись, дверь слегка заглушила начавшую орать сирену, но пронзительный звук всё равно проникал в приёмную, заставляя сидевших здесь людей морщиться, словно от зубной боли. Ванда только что прошла через пропускной пункт и не думала, что эти громкие завывания системы оповещения сигнализируют о чём-то важном. На вахте всё было спокойно. Иванда сомневалась, что кто-то снова стрелял в навязчивого ухажера, как сделала она сама не так уж и давно.